Ну, будет некрасиво, будет с проводом, потому что я не вовремя подключился. А пока я тут собираюсь, вы можете открыть книгу пророка Захарии. Меня видит церковный совет, скажите? В прямом эфире? Да, я как раз хотел сказать, что это отличный план, когда ты давно мечтал отпраздновать День Святого Валентина и использовать год планирования на год встречи церковного совета как повод, это же прекрасно. Поэтому я считаю, это признак вот мудрости и смекалки. Нет, я на самом деле шучу. Я более чем уверен, что братья там пребывают в серьезных встречах, размышлениях, но где-то между делом тортик со звездочкой, я говорю. Сердечком не грех подточить такие. Мы к этому отнесемся с полным пониманием. Я разговаривал с Тарасом о том, о чем бы поговорить, и он сказал, что этот месяц почему-то самый короткий в году. У вас объявлен месяцем детокса от чего? От социальных сетей. Я не буду спрашивать, насколько успешно вы это делали. Вот полмесяца уже прошло, еще полмесяца перед вами. Но, по крайней мере, вы наверняка старались. Вот. И это значит, что в социальных сетях церковь не должна была ничего увешивать для того, чтобы не нарушать этот принцип. Я проверю, было ли это так. Вы подталкивали кого-то к нарушению, администратора какого-нибудь, который, наверное, вел их. Да-да-да. Да. Говорил же он это, испытывая его, знаете, такое, да. Нет, у нас детокс, мы ничего не размещаем. Но это хорошая идея, это хорошая практика такое делать. И я решил поэтому поговорить о молитве. И, наверное, необычное место вам покажется. Поговорить о молитве из пророка Захарии. Кто знает, что там вообще в этом пророке Захарии написано, и где эта книга находится в Ветхом Завете. Ну, эта книга находится среди малых пророков, ближе к концу Ветхого Завета. Вы можете ее там найти восьмую главу. Мы поговорим о молитве в четырех частях. Проповедь называется «Молитва и три преграды к ней». И сначала на основании отрывка из книги пророка Захарии. Я бы хотел показать, какая связь между молитвой и верой, и почему молитва для верующего человека – это совершенно необходимая вещь. А потом мы перейдем уже от Библии к жизни, скажем так, и попытаемся хотя бы несколько направлений обозначить, почему мы, люди, верующие на сегодняшний день, испытываем огромные трудности с тем, чтобы на самом деле молиться, а не только говорить о молитве, как я это буду делать в ближайшие минуты. Надеюсь, не часы, потому что закончить надо молитвой. То, о чем буду говорить, то и сделаем. Итак, с 20 стиха 8 главы Захарии Бог говорит следующее. «Так говорит Господь сил. Еще придут многие народы и жители многих городов, и жители одного города пойдут в другой и скажут, пойдемте скорее просить Господа милости и искать Господа сил. А сам я уже иду. Многочисленные народы и сильные племена придут в Иерусалим искать Господа сил и просить Господа о милости». Так говорит Господь сил. В те дни по 10 человек из всех языков и народов схватят за край одежды одного иудея и скажут, позволь нам идти с тобой, ведь мы слышали, что с вами Бог. Этот отрывок – один из множества, посвященных тому времени, когда Бог обещает своему израильскому народу на момент Ветхого Завета в будущем благословить его и произвести что-то невероятное, возродить, и сделать этот народ центром, духовным центром всего мира, когда народы с разных сторон потекут туда и признают Бога Израиля как Бога. И этот мотив мы находим у пророков повсюду. Мы это видим у пророка Иезекииля, мы это видим у пророка Исаии, мы это видим у малых пророков, и они все, в принципе, говорят об одном, что однажды наступит такое время, когда Божий народ станет духовным центром. И здесь просто вот это будущее выражается в особых таких понятиях. В том, что народы подтянутся искать Господа, искать Его лица, искать Его милости. и просить Господа о милости. Здесь нету слова молитва, но молитва, разумеется, сама собой подразумевается, потому что идти и поклоняться, просить, искать — это все о молитве. А как исполняется это пророчество? Все обещанные блага, блага, обещанные Израилю, принес Иисус Христос. Когда Он пришел как исполнение всех чаяний Израиля. Об этом можно много читать, например, в Евангелии Луки, в первых главах. Первая глава Евангелия Луки очень длинная, потому что там буквально нашпиговано эти главы тем, что Бог исполняет все то, что Он обещал. Поэтому персонажи первых глав Луки очень сильно радуются, что Бог исполнил все то, что Он обещал. Когда мы видим книгу «Деяния апостолов», то каждый раз, когда апостолы проповедуют и говорят об исполнении всего, что обещано, они берут места из Ветхого Завета, цитируют их или пересказывают их, и их толкование состоит в том, что во Христе и в Его Церкви исполнилось все то, что было обещано. Я здесь не буду долго останавливаться. Если есть любители эсхатологии, подойдите ко мне после собрания. Но чтобы я просто как бы выкладываю карты на стол, говоря, что вот этот отрывок равно, как и все то, что выше написано в 8 главе книги Захарии, где Божьи обещания Иерусалиму даны, где там будет ликование, будут мальчики и девочки играть, старики со старушками сидеть на завалинке и радоваться, и народы потекут, и храм будет устроен, и так далее, и так далее. Мой подход, мое толкование, что это все эти обещания духовно исполнились во Христе и в Церкви. Так что я беру этот отрывок как некое представление вот этого будущего. Будущего, когда придет спасение, и когда люди разных народов начнут поклоняться Господу. Потому что когда пришел Христос, исполнилось все. Церковь – это истинный Израиль, не тот иудей, кто по наружности такой, по обрезанию на плоти такой, тот, кто внутренне такой, говорит Павел. Церковь – это истинный Иерусалим. В конце книги Откровения образ церкви – это Иерусалим, который спускается с неба на землю. Это его невеста, невеста Христа. Церковь – это истинный храм. Павел говорит: «Вы – храм Духа Святого». А Иисус Христос о себе говорил, что Он – храм, когда в Евангелии Иоанна говорил: «Разрушьте этот храм, и я в 3 дня восстановлю его». Он говорил о своем воскресении. Так или иначе, в этом отрывке Бог ветхозаветным языком описывает новозаветное пробуждение язычников. Это главное. И люди разных национальностей, жители разных городов пойдут в Иерусалим. Они будут настолько ревностны в этом, что они будут приглашать других, они будут призывать друг друга идти искать Господа Саваофа. Сказано, жители одного города пойдут в другой и скажут: пойдемте скорее просить Господа о милости, искать Господа сил, а сам я уже иду. То есть мы видим здесь такое движение, когда люди выходят из своих городов, своих сел и идут туда, где Господь. И надо сказать, что первоначально, не то чтобы символически, в каком-то смысле буквально, но как предвестник будущего, это произошло в день Пятидесятницы. Поэтому праздник Пятидесятницы в книге «Деяния апостолов» так важен, потому что он положил начало новой эпохи, когда люди из всех народов, которых иудеи только знали, собрались и потом на своих языках, благодаря действию Святого Духа, слышали проповедь о Христе, а потом разошлись дальше по своим народам. И это было знаком, что эта эпоха началась, и после этого совсем не обязательно народам буквально приходить в Иерусалим. После этого как раз-таки церковь расходится по всему миру. И где люди встречаются с Господом? Люди с Господом встречаются во Христе. Люди с Господом встречаются в церкви. Сказано, что это сделают многие племена. Сказано, что это сделают сильные народы. И то, для чего эти люди идут в Иерусалим, описано двумя выражениями. Во-первых, искать лица Господа. И так, просить Господа о милости. Фактически молиться Господу. И вот что любопытно. Здесь прямо ничего не говорится о вере. Смотрите, здесь не сказано, что язычники уверуют. Хотя мы привыкли говорить прежде всего, используя это слово, верующий, уверовать, пришел к вере, когда ты поверил, и это хорошо, это нормально. Но здесь нету слова «вера» и нету слова «верить». На самом деле же, Просто здесь сказано о том, что искать Господа или просить Господа о милости – это то же самое другими словами. Потому что искать Господа означает проявлять веру. Искать Божьей милости или молиться Ему – это то же самое, что верить в Господа. О вере человека иногда спрашивают так. Ну, сейчас уже мало говорят, но традиционно это была стандартная такая фраза. Какому Богу ты молишься? Или каким богам молится этот народ? И когда говорится о молитве каким-то богам, само собой разумеется, что они верят в этих богов или в этого бога. Это не значит, что вера и молитва – это одно и то же. Нет. Это просто значит, что вера настолько естественно порождает молитву, что они неразрывны. Представьте, какой было бы, хотел сказать, сдвиг. Не сдвиг, но немножко изменение нашего сознания. Мы называемся верующими. Верующий – это тот, кто совершает какое-то действие или имеет какое-то убеждение. Верующие. Если бы на основании этого писания мы бы назывались молящимися. Хочешь пойти на малую группу пообщаться с молящимися? А ты давно стал молящимся? Вы видите, как это сильно бы поменяло наше настроение в отношении молитвы? Если бы мы только поняли, что молитва – это не какое-то опциональное приложение, которое при случае мы можем доставать из чулана. Если бы не думали, что вера состоит совершенно в чем-то другом или выражается в чем-то другом, но молитва – это так себе. А если бы мы понимали, что молитва стоит как раз-таки в центре нашей веры, что в каком-то смысле определить, верующий я или нет, можно потому, являюсь ли я молящимся. Поэтому вера без молитвы – это аномалия, как минимум. Но молитва без веры – это мерзость. Как я уже сказал, книга «Деяний апостолов» – это книга, в которой исполняется пророчество Захарии, и дальше это пророчество исполняется на протяжении всей эпохи Нового Завета. Люди из разных племен народов приходят, принимают Христа. И вот дальше, как мы видим, как развивается книга «Деяний апостолов», и там буквально пунктиром постоянно мы встречаем вот эти фразы. А они, кстати, апостолы, там Яков, брат Иисуса, и некоторые женщины, а иногда очень много, иногда поменьше – они молились, они пребывали в молитве. Они ждут Святого Духа в Иерусалиме в молитве. После первого гонения они в молитве. Они проповедуют Евангелие в Антиохии в молитве. Молитва, в особенности совместная молитва, всегда есть, даже когда она не упоминается, потому что Луке не обязательно было каждый раз говорить. Вы знаете, когда верующие собирались, то самое естественное, что они могли придумать, делать вместе, это молиться. Даже если на их собрание не явился великий проповедник Петр или там огненный проповедник Иаков, вот если они все поболели коронавирусом или если их всех в тюрьму посадили, верующие собираются, они знают, что делать, потому что они собрались в том числе молиться. Молитва – это то, что должно пропитывать, окрашивать всю нашу жизнь. Если кто-то из вас пользуется струйным принтером, если вам с принтером не повезло, то тогда вы, наверное, встречали такую штуку, когда синий цвет, ну всегда синий почему-то, у меня, по крайней мере. Вот, и когда его нету, то тогда твои картинки, фотографии, которые ты печатаешь, это катастрофа, потому что там баланс цвета не тот, и все ужасного цвета получается. Поэтому ты обращаешься в ремонт, переливаешь там что-то. Это годы моей жизни просто борьбы с этими принтерами. Поэтому я сейчас занимаюсь такой личной психотерапией с вами, чтобы так вот. У вас же тоже было у кого-нибудь, да, вот с принтерами были проблемы, я не один. Че, вы смеетесь? Не смешно. Вот, спасибо, брат, спасибо. Это было не смешно. И вот есть некоторые вещи, которых вроде бы нету, и все на месте. Вот если я распечатаю фотографию без синего цвета, лица-то все там. Ну, все контуры есть. И я могу спросить человека, тебе нравится фотография? Он такой, не очень, я же. Здесь что-то не хватает, вот я, вот моя дочка, вот моя собака. Я не могу сказать жене, давай повесим в рамку эту фотографию, она скажет, здесь чего-то очень сильно не хватает. И то же самое с молитвой. Отсутствие молитвы, оно не только тогда, когда молитвы нету формально в программе. А почему у нас пение есть, там проповедь или шашлыки, а молитвы нет? О, давайте поставим молитву. Вот, все, молитва есть. А отсутствие молитвы – это как сок, который уходит из дерева, и это уже просто деревяшка сухая. Или как синий цвет, который уходит с фотографии. Жизнь веры – это жизнь молитвы. Вера непременно выражается в делах, да. Вера непременно слушает и исполняет Слово Божье, да. Но вера точно так же непременно выражается в молитве. И чтобы вы поверили не только мне, но и великим мужам Божьим, я приведу цитаты людей, которых мы намного больше знаем по их богословию или по их проповедям. Лютер и Спержен. Лютер говорил: молитва – это крепкая стена и крепость для церкви. Быть христианином, в другом месте говорит Лютер, и не молиться – это все равно, что быть живым и не дышать. Кома, при коме дышат, да? В общем, ну это значит каюк тебе. Ты не можешь быть живым и не дышать. Спержен, как всегда, крут. Состояние церкви можно очень точно оценивать по ее молитвенным собраниям. Молитвенное собрание – это благодатометр. Привет переводчику. Какой-нибудь grace meter, как-то так. По нему можно судить о том, насколько Бог действует среди людей. Если Бог близок к церкви, значит, она молится. Если нет, одним из первых признаков отсутствия Бога будет пренебрежение молитвой. Я чуть позднее скажу, почему. Еще Спержен сказал. Спержен – великий проповедник. Считается, что самый лучший и крутой проповедник. Еще Спержен сказал: «Я охотнее научу одного человека молиться, чем десятерых проповедовать». И последнее, и это мое любимое. Снова Спержен. Молитва дергает за веревку здесь внизу, чтобы наверху в ушах Бога зазвонил огромный колокол. Если человек хочет быть услышанным на небесах, ему нужно браться за веревку смело и дергать ее изо всех сил. Вы понимаете молитву так? Вы видите молитву так? У Бога уши открыты к воплям праведников. У нас действительно веревка, которая дотягивается до небес. У нас Христос, наш ходатай, прямо там, в присутствии Бога. Ну, мы молимся: ну, Господь, вот пришел тут к тебе, зашел, там, благослови меня чем-нибудь, ну, там, спасибо. Ну, это как-то вот как-то так. Как любила говорить моя покойная бабушка, это не работа. Дергать за веревку изо всех сил. Это не означает, что мы должны быть громкими и экспрессивными, хотя, может быть, и это бы кому-то когда-то не помешало. Это означает, что мы должны, глядя на себя, на ситуацию вокруг себя, глядя на мир, приходить к Богу, смотреть на эту веревку, колокол вот там высоко, и мы должны понимать, это единственная надежда. Это единственная надежда. Точно так же, как когда в фильмах люди падают там в колодцы или падают со скалы, и какая-то веревка или рука друга, или там деревце последнее, за которое они хватаются. Вот я всегда смотрю такие сцены в фильмах, я думаю, насколько бы моих сил хватило держаться. Но я думаю, если бы это был вопрос жизни и смерти, я бы так схватился. Что будь-будь. И вот перед нами этот канал общения с Богом. Насколько сильно, насколько отчаянно мы будем бить в колокола. Вопрос к нам. Но проповедь вот о чем. Не так у нас. Ну, немножко не так. Почти. Много чего получается, чего-то не получается. И молитва часто вызывает реакцию зевоты, скорее. Или, по крайней мере, мы, как хорошие христиане, должны сказать: да, это хорошее дело, это надо. Либо же мы молимся только тогда, когда прижмет. Почему так? Почему нету постоянства в другой молитве или в другом духе молитвы? Я предложу вам три причины. Они называются на букву «С». Я специально их придумал три, потому что если было бы две причины на букву «С», это аббревиатура «не очень». Если бы я добавил еще одну причину на букву «Р», это было бы совсем не очень. Поэтому просто «ССС». Первое – самоуверенность. Первая преграда – это самоуверенность. когда я думаю о молитве, о своей и о пренебрежении ей, меня всегда удивляет, вот на первый взгляд, противоречивость своего состояния. Я знаю, что в моих руках есть средства воздействия на того, кто управляет миром. Он может предотвратить зло, если я его буду просить. Он может дать благо, если я буду умолять. Однако я этим орудием не пользуюсь. Как так? Это так странно, это так нелогично. Мы все, многие так хотим благо себе и другим, мы хотим, чтобы многое было по-другому. Но когда мы начинаем делать какие-то практические шаги, они больше выглядят вот так. Мы меняем мир вот таким образом. Но нелогичность здесь и странность та же, что и в любом грехе в принципе. Потому что грех – это иррациональность, грех – это непоследовательность. Поэтому, когда мы не молимся, не хотим, не думаем об этом, не планируем это, то это указание на нашу самоуверенность. И самоуверенность, разумеется, это противоположность веры, не так ли? Мне нет никакой нужды молиться, если я осознанно или неосознанно, часто неосознанно, уверен в себе. Я справлюсь. У меня есть опыт. У меня есть талант. Я знаю, как это делается. Я знаю, как устроена жизнь. У меня есть деньги. У меня есть знакомые. У меня есть план. От нас ускользает мысль, что мы только им живем, движемся и существуем. Конечно, есть тысячи мелких дел, за которые мы, конечно же, не молимся. Невозможно и не нужно молиться абсолютно за все. Тем не менее, мы должны понимать, что без Бога мы не то что ничего не можем, мы вообще исчезаем. Мы существуем благодаря Богу, потому что каждый момент Бог решает, что нам быть и нашему миру быть. Если бы мы понимали это, что мы каждое мгновение перед лицом этого Творца, которому даже моргнуть не надо, чтобы земля исчезла. Им вообще ничего сделать не надо. Если бы мы каждое мгновение это понимали, мы бы относились по-другому ко всему. Обеспеченный человек может, например, не понимать смысла в молитве «Хлеб наш насущный, дай нам на этот день». Ну, прикиньте, вот ты живешь в трехэтажном коттедже в Дроздах, да, и у тебя все есть. И как в 12 стульях, кто читал там, этот священник говорит, вот сегодня что Бог послал? Вот в тот день Бог послал. И там такой длинный список ресторанный того, что Бог послал. И, конечно, как такому человеку, когда он ест свою изысканную еду, сидя на своей изысканной мебели в своем изысканном доме, готовясь завести свою прекрасную дорогую машину, как ему молиться? Господи, хлеб насущный, вот пошли на сей день. Странно, хлеб уже есть. Более того, масло хоть отбавляй на этом хлебе. Но это все до поры до времени, пока он не потеряет свою работу, пока он не потеряет свои сбережения, пока не обвалится экономика в стране, пока не придет война. Человек не понимает неустойчивости своего состояния, поэтому он думает, что некоторые молитвы не нужны. А на самом деле даже самый богатый человек может молиться о насущном хлебе, потому что все то, что у него есть, это от Бога, и Бог может это забрать в одно мгновение. У меня есть знакомая семейная пара, они живут в Далласе, в Техасе, им уже где-то так за 60 хорошо. И у жены, как это по-русски, полиоз, как он называется, что там, где кости разрушаются. Ну, в общем, болезнь. Не артрит. Полио по-английски. В общем, неважно. Кто хочет, посмотрите потом в словаре. Не суть. Суть в том, что у нее с детства было вот это вот полио, от которого... Некоторые слова я просто только на английском в жизни слышал, даже когда приводил, уже забыл, какие они. Очень серьезная болезнь, которая одну из ее ног там фактически разрушает, она деградирует, и это происходило на протяжении десятилетий, это как-то более-менее останавливали, в принципе, но все равно лучше там становиться не может. Она сейчас больше на коляске перемещается. И она очень, очень радостный человек. Очень радостный, такой сияющий, всегда приятно с ней встречаться. Она много женщинам служит, там, учит их. И она говорит о том, что у нее есть одна постоянная ежедневная молитва. Ну, сейчас уже нет, она сейчас практически уже не ходит, но когда она еще ходила, у нее была одна постоянная молитва, чтобы Бог помог ей преодолеть лестницы. Какая бы лестница перед ней ни представала. Это был повод молиться: «Господи, помоги мне». Я иногда молюсь за то, чтобы словить свою собаку после того, как я спустил ее с поводка в поле. Это вот без божественного вмешательства это практически невозможно, потому что она быстрая и хитрая, а мне пора идти домой. И этот момент, когда я, который чем-то владеет, что-то умеет и решает целый ряд проблем, я совершенно бессилен перед этой бессловесной тварью, которая подбегает ко мне на метр. Если бы она умела улыбаться, как чеширский кот, она бы улыбалась, наверное, потом разворачивается и убегает. Да. И вот, когда мы самоуверены, мы не молимся. Если мы не молимся, мы самоуверены. Возможно, вы никогда себе не говорили, что вы самоуверены. Ну, я не гордый, нет, я не гордый, я полагаюсь на Бога, все нормально. Нет, если ты видишь, что ты не молишься или практически не молишься, ты самоуверен. Просто прими это и раскайся в этом. Самоуверенность угашает молитву и приводит с собой свою лучшую подругу – беспокойство. Ведь мы на самом деле знаем, что мы не всесильны. Мы на самом деле знаем, что у нас не все на мази, что мы не все контролируем. И не обязательно все всегда будет так, как сейчас. И когда я чувствую угрозу, а надежда только на себя, тогда что я делаю? Начинаю беспокоиться. Начинаю где-то искать ответы и утешение у людей очень часто, в каких-то событиях, в каких-то знаках. Ну вот, будет лучше или нет, получится или нет. Некоторые верующие у Бога ищут: «Господи, вот, покажи, что все будет хорошо, дай мне твой мир». И под этим имеется в виду: сделай что-нибудь со мной, чтобы мне не нужно было полагаться на тебя, а чтобы были какие-то обстоятельства, какие-то значочки в обстоятельствах, что я знал, все будет хорошо. Бог иногда это дает по своей милости, иногда он так сидит и молчит. Мы такие: «Господи, дай мир, пожалуйста, но я же молюсь тебе». Нет, как раз-таки цель молитвы в том, чтобы приобрести эту уверенность и спокойствие в самом Боге, в его характере и в его обещаниях, и во всем остальном расслабиться. Итак, мы начинаем молиться, когда мы раскаиваемся в самоуверенности, когда мы понимаем, что все от Бога, и мы полностью зависимы. А второе связано с первым, в принципе, это сосредоточенность на себе. Просто здесь во втором пункте я хочу подчеркнуть немного другое. В первом случае человек поглощен собой из-за своих успехов и мнимой силы, но человек может быть точно так же поглощен собой из-за своих неудач. И в жизни, конечно же, все перемешано. Но поглощенность собой не дает увидеть Бога, не дает отреагировать на Бога, откликнуться на Бога. Потому что такое молитва? Молитва – это естественная реакция на встречу с Богом. Нет Бога – нет реакции. Как хорошо сказал Пол Вошер, некоторые люди говорят: я познал Бога. И по ним абсолютно не видно, по их жизни. И это все равно, что когда к вам в церковь в воскресенье утром входит человек и говорит: «Меня только что сбил грузовик». И при этом он чистый, спокойный, и он спокойно идет, занимает свое место. Если человека сбил грузовик, вы это заметите. Если человек встречает Бога, это заметно. Это ни с чем не спутаешь. Когда мы встречаем Бога в Его славе, красоте и могуществе, мы восхваляем Его. Когда мы встречаем Бога в Его святости, мы каемся перед Ним. Когда мы встречаем Бога в Его доброте, мы просим у Него. Невозможно увидеть Бога и не отреагировать как-то. Вы можете возненавидеть Его и захотеть убежать от Него, но это означает, что вы столкнулись с Богом. Иногда не так плохо, когда человек уходит из нашей церкви злой и обиженный, потому что он встретился с Богом, и этот Бог ему не понравился. Одно дело знать, что Бог есть, что Он за меня, со мной, во мне. Другое дело, когда ты сталкиваешься с ним, и он затрагивает самые глубины твоей души. Посмотрите, что говорится в книге Иова, 42 главе. Пятый-шестой стих. Конец этой книги. Он говорит: «Я только слышал о тебе, а теперь мои глаза видят тебя. Поэтому я отступаю и раскаиваюсь в прахе и пепле». Есть большая разница между тем, чтобы услышать о том, что такое высокое цунами, которое сметает на своем пути все, и стоять на берегу в тот момент, когда эта сокрушительная волна идет на тебя. Вот разница между знанием о Боге и встречей с Богом. Встреча с Богом производит молитву. Но мы сосредоточены на себе. Мы как люди, которые смотрят на себя. Знаете, как я помню себя подростком, как просто жутко было важно, как я выгляжу. Это было вопросом жизни и смерти. Вот если ты выйдешь, и кто-то на тебя посмотрит косо, и ты поймешь, что ты не очень, где-то там у тебя что-то одето или прическа, то это просто удар под дых. День испорчен. И поэтому ты смотришь в зеркало, потом иногда оно там человек там купит новые кроссовки, да, как он идет. Ничего вокруг не видит. Мы сосредоточены на себе, на своих проблемах, на своих обидах, на своих планах, на своих идеях. И Мартин Лютер использовал такое выражение, простите меня за мой латинский, «in curvatus in se», буквально означает «завернут на себе». Представьте человека, который так выгнулся, он сутулился, что он не может посмотреть вокруг, не может посмотреть вверх, он может смотреть только на себя. В английском есть такое выражение «navel gazing» – рассматривать свой пупок. Это когда тебя больше ничего не интересует, ты сосредоточен на себе, на центре своей личности. Потому что пупок находится в центре, как мы все знаем из уроков по биологии. Мы завернуты на себе, и когда мы завернуты на себе, мы будем роптать, ну или будем молиться. Мы будем звонить друзьям и подругам, но не будем молиться. Мы не будем спать ночами, но не будем молиться. В противоположность этому, например, в книге Откровения, когда мы читаем «все слова святых», «все слова верующих», это всегда слова, обращенные к Богу. Либо хвала, либо стоны, либо вопросы, либо просьбы. Слова же неверующих – это слова богохульства и проклятие. Книга Псалтири учит нас точно так же, что даже когда ты злой и недовольный, ты начинаешь разговаривать с Богом. Не с самим собой, не дай Бог, с этим поосторожней. Хотя с собой тоже иногда надо, но это тема другой проповеди. Начинаешь разговаривать с Богом и говорить ему: «Господи, что такое? Господи, что происходит? Ты что, меня не слышишь? Ты что, не понимаешь? Ты что, не видишь? Сколько ты там уже будешь решать мой вопрос? Господи!» Но ты всегда обращаешься к Богу, потому что это вера. Вера означает, что вот этот incurvatus in se, да, завернутость на себе, ты выпрямляешься, и ты становишься способен, во-первых, видеть вокруг, видеть ближних, и ты становишься способен видеть небо, видеть Бога. Если мы завернуты на себе, то мы не можем заставить себя молиться, потому что это состояние противоположно вере. Молитва порождается только верой, верой, обращенной вовне, обращенной к Христу. Интересный пример встретил. В октябре 2015 года, не так давно, все можно погуглить и проверить, президент Замбии Эдгар Лунгу призвал граждан страны молиться. Знаете за что? За восстановление курса национальной валюты, которая за год обесценилась почти вдвое. Я думаю, белорусам давно уже надо было проводить такие молитвы, особенно в определенные годы. Но как бы президент не тот, вот, не верит в молитву, а в другое верит. И когда я прочитал этот пример, я подумал, как интересно. Интересный феномен. Президент попросил молиться за курс национальной валюты. Ну, вроде бы как и хорошо, да? Вот, ну, мы бы, наверное, порадовались, если бы там сказали, давайте, дорогие белорусы, давайте молиться там за что-нибудь. Мы такие, о, это духовное пробуждение. Но что-то здесь не так. Мне стало интересно вот что. Я не знаю деталей, христианин Эдгар Лунгу или нет, и насколько много христиан там, ну, думаю, хватает. Вот что интересно. Я никогда не слышал о том, чтобы президенты, может быть, есть исключения, но я лично особо не помню, всерьез, где президенты призывают посвятить день молитве благодарения за то, что все хорошо. Почему? Потому что когда все хорошо, то тогда руководители выходят и говорят, мы сделали это. Вы правильно проголосовали, вы правильно выбрали, еще голосуйте, и все за мной, потому что я, моя администрация и мой великий ум, мы построили этот Вавилон. И получается, что это не вера, и это не угодная Богу молитва, когда прижало, когда курс упал, там, подставляете что угодно туда, и о-о-о, все, резко молимся, собираемся. Как только все хорошо, Бог нам не нужен. И это указание на то, что мы не чувствуем зависимость от Него во всем. Это Бог, который забирает, и Бог, который дает. Помните, как в истории с Ионой, когда буря началась, а он пошел спать. Вот единственный верующий нормальный был, да, все переживают, а Иона кальвинист, он знает, что Бог всем управляет. Это первый пункт нашей веры. Без Божьего контроля ни одна капля не упадет на палубу корабля. Поэтому он пошел спать, почитав томик Кальвина перед сном. А эти все язычники, они такие, погибаем, вставай. И помните, к чему они призывали пассажиров? Пассажиры разных национальностей, вот тогда у каждого народа свой бог. Ну молитесь своему богу, какие там у вас есть. Может, хоть кто-нибудь услышит. Может, хоть что-то сработает. Потому что, понятно, некоторые там после смены пришли и спят. Но некоторые боги наверняка должны бодрствовать в это время. И последнее. Итак, нам мешает молиться самоуверенность, сосредоточенность на себе. И вы видите, что в каждом пункте количество слов на букву «С» возрастает. Да? Сначала одно слово на букву «С», потом два слова на букву «С». По логике должно быть три слова на букву «С» в третьем пункте, и ваши ожидания не подвели вас. Последнее, что нам мешает, я это как бы в один пункт сбросил, спешка, суета и, простите за банальность, соцсети, от которых вы постились две недели. Новое поколение, наше поколение. Ну я как бы, я не знаю, в этой церкви я не могу говорить, что я новое поколение или молодой, но, так сказать, запрыгну в последний вагон этого поезда. Я все-таки себя причисляю, потому что я отличаюсь от своей мамы, которая категорически против покупки смартфона, и папа тоже. Поэтому мы как на разных планетах с ними. Мы страдаем гиперсоциальностью. Гиперсоциальностью. Мы всегда на связи. Невозможно было быть таким гиперсоциальным, когда ты в интернет выходил по нужде, и там вот он занимал этот интернет, шел через телефонную линию, так пищал, потом он обрывался, и ты только имейл успел проверить. Я помню, что я, когда первый раз пытался поехать в Америку работать, ничего не вышло из этого тогда, но мне прислали джоб оффер в PDF, и я его качал целый час. 2 мегабайта. Он так постепенно появлялся на экране, так каждый раз. Такие были времена, когда телефона вообще не было, и я застал еще, когда мы ходили за угол. И там была телефонная обшарпанная такая будка. Можно было вызвать скорую, потому что звонить больше некому, у других тоже телефонов нет. Так что только скорую, ну, может, милицию, но милицию, слава богу, не приходилось. У нас есть средства, и когда появляются средства, то наша воля уже следует за этим. Мы пользуемся этой возможностью. Мы всегда кому-то пишем, мы всегда с кем-то разговариваем, мы всегда что-то слушаем, мы читаем. И мы не можем отложить это на потом, потому что легко это можем сделать сейчас. Поэтому мы всегда спешим. Это становится нашим образом жизни. С этим очень сложно совладать. И один из самых больших страхов человека на сегодняшний день стал еще более обостренным. Это страх остаться одиноким и никому быть ненужным. Представьте, что вам в мессенджерах за день не приходит ничего. А потом второй день вам не приходит ничего. Третий день. Ваш вопрос, я кому-то нужен в этом мире или нет? Ну, вы решаете проблему, вы просто пишете другу там, ну чё, привет, как там дела? И он такой, ну там, начинаете, о, хорошо, вокруг меня люди, я кому-то нужен, я кем-то любим. И удивительным образом мы в спешке ничего не успеваем. И среди множества людей мы чувствуем себя одиноко. Я читал статью в одном журнале, католический автор, его зовут Марк Бауэрлейн. Кто-то может погуглить, его статья называется «Prayer in the Facebook Age» – «Молитва в век Фейсбука». Много интересного он там говорит. И одна из его мыслей в том, что люди забывают о самом надежном и долгосрочном источнике утешения – Боге. Но люди не в состоянии понять следующий парадокс, что лучшее целебное средство от одиночества нужно принимать в уединении. Я повторю, лучшее целебное средство от одиночества нужно принимать в уединении. Потому что мы подлинно не одиноки, когда нам хорошо наедине с Богом, когда у нас есть общение с тем, кто всегда с нами. Конечно, я этим не хочу сказать, что мы какое-то плохое поколение или живем в какое-то плохое время. Разные эпохи имели свои разные научные, социальные достижения и по-разному бросали вызов христианской вере. Мне как-то друг сказал, что он в одной там древней книжке прочитал, как какой-то из отцов церкви сетовал по поводу молодого поколения. Говорит, никакой духовности не осталось. Уткнулись носом в книжку и сидят. Но на сегодняшний день не нужно быть ученым, чтобы видеть. Сегодняшняя скорость жизни и скорость передачи информации, засилье социальности, гиперсоциальности, делают молитву непосильным навыком, особенно для молодых христиан, которые родились в этом. Которые родились с этим свайп-рефлексом. Псалом 45:11. Говорит, остановитесь и познайте, что я Бог. Есть много прекрасного в скоростях, в эффективности, в связи друг с другом, в общении, но есть какой-то аспект Бога, есть какой-то аспект отношений с Ним, который никогда не достанется человеку, который куда-то спешит, который никогда не достанется человеку, который не готов отключить все для того, чтобы быть наедине с Богом. Молитва требует остановки и осмысления. Может, некоторые из нас даже уже забыли, что это такое? Потому что каждые полчаса в Телеграме приходит важная новость. А Родина в опасности. И нам надо знать, что произошло за сегодня, и что произойдет завтра. Иначе мы не успокоимся. Остановитесь и познайте, что я Бог. Это серьезный вопрос, это вопрос здоровья нашей веры. И нет ничего проще, чем собраться и всем вместе пойти в Иерусалим, искать там лица Господа и молиться Ему. Но самое простое оказывается самым сложным. Еще одна цитата от того же мистера Бауэрлейна. Он говорит, «Мы рискуем утратить эти моменты уединенной веры, которые приносят восстановление и исправление. Тишину и уединение все сложнее найти, и все меньше людей ищут их». Я хочу вам пожелать, я хочу призвать вас к тому, чтобы вы, во-первых, поняли проблему, во-вторых, увидели ее корни, я пытался это вам показать, и в-третьих, вы твердо поверили в то, что вы никогда ничего не теряете и не упускаете, когда вы целенаправленно, сознательно посвящаете свое время молитве, и пусть весь мир постоит. Это касается прежде всего вашей личной жизни, от того, как вы проводите время. Это касается время, которое вы проводите с друзьями в каких-то малых компаниях. Это касается времени, которое мы в своих церквях проводим. В какой-то момент я понял, что я пастор, хотя я бы никогда не признался в этом открыто, но когда я молился, или когда мы церковью молились, для меня это чуть ли не было таким наименее важным временем, когда мы ничего не делаем. Когда мы поем, и там что-то дух поднимает, когда мы проповедуем, это вообще самое важное, потому что там мозги, напитайте наши мозги, дайте нам информацию. Когда мы идем трудиться, когда мы благовествуем людям, встречаемся с друзьями, или занимаемся делами милосердия, или собираемся планировать, мы чувствуем пульс духовной жизни, мы что-то делаем. А когда мы становимся перед Богом на молитву, мы ничего не делаем, и ничего не происходит. И я был на одном мероприятии, знаете, иногда самые простые фразы, они тебя цепляют и остаются с тобой надолго. И вот мне можно было много сложно объяснять, но меня все равно было не пробить в этом плане. Я чувствовал внутри этот драйв что-то делать, я не могу остановиться, я не могу помолиться. И один пастор сказал, praying, ну, он американец, praying is actually doing something. Когда ты молишься, ты на самом деле что-то делаешь. Вы верите в это? Не спешите отвечать быстро. Praying is actually doing something. Когда вы молитесь, вы на самом деле что-то делаете. Много может. Усиленная молитва праведного, говорит апостол Иаков. И давайте с этим обратимся к нашему Небесному Отцу.